Скажем слава нашему Господу за это время благодати, время благоприятное, которое Бог даровал нам. 2010 год, Слово Божие возвещается, Церковь Божия созидается, устрояется, дело Божие совершается на этом земле, и Бог избрал нас с вами быть Его уделом, быть Его соработниками на Его ниве, и, как Слово Божие говорит, быть начатком Его создания. Ну, а что мы из себя будем представлять, откроется там, когда мы придем в вечность. Слава Господу! Поэтому Господь избрал нас через Иисуса Христа и желает трудиться в наших сердцах и трудиться через нас. И это есть Новый Завет, о котором Он говорил еще в Ветхом Завете. Что вот завет, который заповедую, что вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду им Богом, а они будут моим народом. Друзья, это не мы его избрали, это он так определил. Он сказал, что я вселюсь в них и буду ходить в них. То есть, знаете, это говорится с такой уверенностью в будущем времени, что для людей это не свойственно. Но это свойственно для Бога, который знает все наперед. Слава Господу! И если Он сказал, то Он сделал. Слава Иисусу! Поэтому через Иисуса Христа Он вселяется в сердца людей, через веру в Голгофскую жертву Он вселяется Своим Словом, вселяется Своим Духом для того, чтобы в нас ходить. Чтобы не мы ходили уже, друзья, не мы ходили. Как мы ходили, мы прекрасно все понимаем, знаем, и я думаю, никто не хочет больше так ходить. А он говорит, я буду ходить. И это тоже вопрос веры. Когда обстоятельства где-то налегают, когда что-то нужно делать, и вроде и не знаешь, что делать, потому что по старинке уже не хочется, а по-новому еще и не научился где-то бывает. Вот. А Бог говорит, я буду ходить. И очень важно ему доверять. И очень важно обращать внимание на свою внутренность. И очень важно знать Слово Божие, для того, чтобы знать, что Бог пойдет только по своему Слову. Он никуда в дебри не поведет нас, ни влево, ни вправо. А Он будет ходить так, как Он сам прошел однажды этот земной путь. Слава нашему Господу! И вот Он хочет и нас научить. И вы помните, какие слова говорил Христос своим ученикам? «Следуй за Мною». Он не сказал, что «следуй со Мною» или «следуй впереди Меня». Он сказал «следуй за Мною» для того, чтобы мы могли видеть этот путь, потому что мы по нему не ходили, мы этих путей не знаем, нам они не свойственны, но Бог открывает нам свои пути и желает, чтобы мы могли последовать за Ним. Куда последовать? В Его небесное Царство. Слава Господу! И псалмопевец в 102-м псалме говорит такие слова. Это псалом Давида. Он говорит, «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами». Насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. И мы видим, что Давид, он знал Господа, и он, его побуждение, вот в этом псалме он выразил такое побуждение благословить Господа, и он говорит, не только душа моя, но и вся внутренность моя, чтобы он во всей полноте мог отблагодарить Господа, прославить имя Божие. И здесь он говорит, чтобы мы не забывали всех благодеяний нашего Господа. Вы знаете, интересное такое слово употреблено. А как человек может вообще забыть? Потому что Бог обычно является в такие ситуации, минуты, когда мы как бы не способны как-то владеть, контролировать ситуацию, как-то выйти из нее. Бывает, когда ученики, Христос отправил их на другой берег, и там поднялся шторм, они уже не смогли быть в этих обстоятельствах, как-то управлять. Они испугались. Но когда он сказал слово, то стихия перестала и умолкла. Друзья, и мы видим, что Бог всегда приходит в такой, для нас, как бы в трудный час. Когда нам очень трудно и сложно, и Он приходит в этот час. Друзья, в такие моменты, я думаю, наиболее особо острое восприятие человека. Как же можно забыть благодеяние Господа? Как можно забыть? Если человек пребывает в слове, пребывает в общении с Богом, ему трудно забыть, да? Вот когда мы каждый день видим друг друга, мы даже, например, подумаем друг о друге, и у нас сразу образ, сразу в голове, да, вот такой вот. Почему? Мы очень часто видим друг друга, мы общаемся. А можно забыть образ, как человек выглядит? Да, если долго-долго его не видеть. И поэтому, друзья, когда мы долго-долго не обращаемся к Господу, не имеем вот такого тесного общения, мы можем все забыть. Мы можем забыть, кто мы. Мы можем забыть, как Бог являет нам милость, забыть свое начало пути, с чего оно началось, с Голгофы. И вы знаете, проблема многих христиан, что они перестают посещать Голгофу. Они забывают, где начало их пути. Становятся уже мудрыми, взрослыми, много знающими, много понимающими и забывают. А когда они пришли к Господу, какие они были? Многознающие. Много что разумели, были сильные, могли постоять за себя, справиться с любой проблемой. Нет, оказывается, мы пришли к Господу, когда увидели, что свою неспособность, свою несостоятельность. И Бог явил нам милость. Слава Господу! И вот очень важно сохранить это состояние. И поэтому Давид говорит, не забывай благодеяние Его. Чтобы нам не забыть, друзья, не забыть нашего начала и не забыть дел Божьих, не забыть Его милости и любви, как Он открылся нам. И дальше он говорит тоже такие интересные слова. Друзья, мы, может быть, часто слышали этот псалом, но здесь написано, он прощает все беззакония твои. Друзья, нет такого беззакония, которое бы Бог не простил. Все простит. Вот сколько будет за всю жизнь, Он все простит. И не только у меня и у тебя, но и у всех людей. Это говорит о великой милости и любви нашего Господа. Все беззакония, ни одного не вспомнят, друзья. Это характер Бога. Он не злопамятный. Он не помнит зло. Он не вспоминает. Его сердце, оно расположено прощать, миловать и снисходить. И дальше. И исцеляет все недуги твои. Друзья, нет такого недуга, которого Бог не исцелил. Некоторые скажут, брат Олег, подожди, здесь немножечко неправильно. У меня вот такой недуг что-то до сих пор не исцеляет. Я вам скажу про одно исцеление, которое недавно мне открылось. Может быть, полгода назад. Слово Божие говорит, в Новом Иерусалиме болезни будут? Нет. И знаете, как Бог бывает исцеляет? Он просто забирает с этой земли. Все. Все проблемы, все болезни, все здесь остались. Ни одна туда не войдет. Друзья, исцеляет все недуги. Друзья, если мы где-то здесь с недугом ходим, да? Бывает такое же, да? То там голова болит, то давление, то еще что-то, то суставы там. Друзья, там они не будут болеть. Он все недуги исцелит. Слава Господу. А некоторые думают, что он должен вообще, я должен здоровый быть. И как бы и в 80 лет, как там 15-летний, да? Вот, есть такое немножко. Если Бог такую милость явит, то есть такие случаи. Есть такие случаи, да? Мы видим, Моисей там не притупил зрение в 120 лет. Вот. Поэтому, друзья, но придет время, когда все недуги, они будут исцелены. Слава нашему Господу. Чтобы мы понимали и держались не за то исцеление, которое здесь временное, а за то исцеление, которое будет в вечности. Чтобы мы туда стремились. Не стремились свои взоры направить на какое-то, несовершенное, да? временное на земле, а стремились к вечному. И дальше он говорит: избавляет от могилы жизнь твою, венчая тебя милостью и щедротами. Друзья, Бог на нас возложил венец милости, венец своих щедрот, потому что мы теперь питаемся от Его источников. Эти источники, они не знакомы этому миру, а нам Бог открыл это. Это источники, которые сильны исцелять любые там духовные, душевные, телесные там проблемы, болезни, переживания. Друзья, нам открыт этот источник. Написано: утешайся Богом. Он исполнит все желания твоего сердца. Та душа, которая научилась утешаться. И Бог венчает каждого человека своей милостью. Он любит миловать. И щедротами у него открыто. И апостол Павел говорит, что мы ничего не имеем. Ничего не имеем. Друзья, ну, если, может быть, там в первоапостольской церкви они имели там земли, дома, там владения там были, да, вот, то, я думаю, среди нас, ну, немного таких, кто имеет такие, ну, избыток там или еще что-то. Ничего не имеем. Но Бог поставил свою церковь над всем. Слава Господу. Он поставил превыше всего. И все, что надо для служения церкви, Он даст на нашем жизненном пути в свою меру. Питание, одежда, что необходимо будет сделать, друзья, все это Бог даст. Поэтому Давид в своей жизни, когда проходил этот жизненный путь, он видел эту руку Божию, он видел эту милость Божию, и поэтому он говорит в этом месте: «Благослови, душа моя, Господа». Друзья, чтобы и мы вместе с Давидом сегодня могли вспомнить те благодеяния, вспомнить, откуда Он нас извлек, и чтобы мы, может быть, не сосредотачивались на каких-то проблемах сегодня, которые у меня есть, там, мало финансов, или там надо поправить, там, то надо сделать, там проблема. Брат Саша, переслужаем, говорит, там документы оформлять надо, и свои проблемы, трудности, сложности, вот. У каждого они есть, друзья, но чтобы мы с вами сегодня на этом месте были нацелены на то, чтобы благословить и прославить нашего Господа за то, что Он совершил в нашей жизни, и за то, что Он совершает в нашей жизни, и за то, что Он еще будет совершать в нашей жизни. Поэтому мы, вставши на наши ноги, будем обращаться к Господу и прославлять Его святое имя. Если не было, то мы будем продолжать наше служение Господу. Еще будем нуждаться, чтобы Бог пребывал на этом месте, совершал свой труд. И мы читаем в Слове Божьем, что когда Бог пребывал на какое-то место, то там сердце человека, оно не могло остаться равнодушным каким-то. То сердце человека, оно изменялось. И мы помним, когда Христос въезжал в Иерусалим, все исполнились радости. Никто там не дирижировал, палочкой не махал. Люди делали то, что они как бы, они, может быть, даже сами не знали, что они делали. Они оказывали Иисусу царские почести. Хотя все понимали, что Он никакой не царь. Я имею в виду земной. Поэтому мы видим, что когда Бог пребывает на каком-то месте, то сердце человека, оно не остается безучастным. Оно исполняется присутствие Божие, где-то радости, а где-то, может быть, человек начинает себя видеть, сокрушаться, вот, как Исаия, когда он увидел славу Божию, увидел действительно величие, могущество Божие и понял, что кто он есть такой. Вот, и, конечно, его сердце, оно сокрушилось, и Бог произвел в нем труд. Бог осветил его сердце, потому что сам Исаия не мог взять этот уголь жертвенника, да? Это сделал ангел, это было сделано от Бога, но при сокрушенном сердце Исаии. Если наши сердца, они сокрушаются пред Господом, тогда ангелы начинают нам служить. И они начинают делать то, чего мы не можем сделать. И единственное, что мы можем сделать только, увидеть себя, осознать, раскаяться. А Бог, Он говорит, Он еще в Ветхом Завете говорил, что я сотворю чудное. сотворю чудное, дивное сотворю. То есть, когда он начинает действовать и творить, то это не поддается никакому там умозаключению, никакой логике, потому что начинает действовать сила Божия. И поэтому и мы стали причастниками действия силы Божией, которая действует через веру в Иисуса Христа. И если мы на этом месте, наши сердца открыты верой, мы находимся в смирении, в умолении пред Богом, то обязательно произойдет действие Божие в наших сердцах. Будет обновление, утешение, подкрепление, где-то освящение, то наше сердце, в нашем сердце будет совершаться труд Божий.
Вы блаженны, оставив Содом, над нечестием нависла гроза, трудным будет экзамен в одном. Не оглядывайтесь назад. Удивленные лица людей, у других пламя злобы в глазах, но Господь проводник в беде. Не оглядывайтесь назад. Соляной повстречается столб, в душах грех производит разлад. Это памятник горестный штоп. Не оглядывались назад. Сердце с верою бьется в груди. Пусть Содом, как цветущий сад, ваше лучшее все впереди. Не оглядывайтесь назад. Можно ли вечностью пренебречь? Без Христа неминуем ад, стоит душу для неба сберечь. Не оглядывайтесь назад.
Я слышу музыку далеких звезд, она слышна во всем творении. О, сколько на земле чудес Господь! Приводит он душу в восхищение. Я хочу тебя любить умом и сердцем и душою, за каждый день благодарить. Хотя любви твоей не стою, я хочу тебя любить умом и сердцем и душою, за каждый день благодарить, хотя любви твоей не стою. Безгранность мира и любовь сердец, и гор могучие вершины, все говорит о том, что есть Творец в своей непостижимой силе. Я хочу тебя любить умом и сердцем и душою, за каждый день благодарить, хотя любви твоей не стою. Я хочу тебя любить умом и сердцем и душою, за каждый день благодарить, хотя любви твоей. Над ширью рек и красотой лесов восходит солнце в синем море. И я пою тебе, Создатель мой, из глубины души с хвалою. И я хочу тебя любить умом и сердцем и душою, за каждый день благодарить, хотя любви твоей не стоит. Я хочу тебя любить умом и сердцем и душою, за каждый день благодарить, хотя любви твоей не стою.
небесный,
дай нам
хлеб небесный,
дай нам
хлеб небесный,
дай нам
хлеб небесный,
хлеб небесный, и верим душу
прежде всего скажем слава нашему Господу. Сегодня такое слово хочу поделиться с вами. И, знаете, наверное, много придется читать даже, поэтому я бы хотел, чтобы вы настроились, не засыпали. Вот. Но для начала небольшую историю расскажу. Ее часто цитируют в интернете, там рассказывают, когда друг другу делятся и говорят, вот есть такая замечательная история о слепом. И знаете, один человек шел, когда по улице, и увидел слепого, который сидел там на дороге и милостыню просил. И у него была табличка такая, стояла, ну, шапка лежала, да, в которую монеты бросали, и табличка стояла. На ней было написано «Я слепой». И он подошел, посмотрел эту шапку, что там лежала одна монетка всего. И как бы, ну, он сам бросил две монетки, пошел дальше, потом остановился, вернулся, взял эту табличку, написал на ней что-то другое и ушел. Когда вечером он возвращался, той же дорогой шел, он опять подошел к этому слепому и увидел, что у него шапка уже полная монет. И этот слепой, а он услышал по шагам, узнал, как бы, ну, и говорит, подождите, это не вы тот человек, который мне там написали что-то на табличке? Он говорит, да, это я. И слепой спросил, что вы написали на этой табличке? Он говорит, да я ничего такого не написал, чтобы не было правдой. И пошел дальше. На той табличке было написано, сейчас весна, а я не могу ее видеть. И знаете, я хочу сегодня говорить о слепоте. Слепоте не слепоте физической, как вот в этой истории, да, слепой, который по какой-то причине он не мог видеть. Но я хочу говорить о слепоте духовной, которая тоже не очень такая, не знаю, опасная штука. Давайте для начала прочитаем из книги Судей, 16 глава. С 19 по 29 стих, но только выборочно я буду читать, не все стихи, немножко пропускать. Это история, здесь история о Самсоне, и я думаю, большинство из вас эту историю знают, кто такой Самсон, судья Израилев, да, в чем его особое было дарование от Бога, это физическая его сила. Вот. 19 стиха читаем, 16 глава еще раз. «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него». Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Несколько стихов пропустим, и 25 стиха. «И когда развеселилось сердце, их сказали: позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отругу, который водил его за руку: подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И возвал Самсон Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за 2 глаза мои. И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, укрепившись в них в один правой рукой своей, а в другой левую». До этого места. Эта история для нас может являться, я думаю, она является таким очень большим прообразом. Мы знаем, что в Новом Завете говорится, что то были прообразы для нас. И это тоже как прообраз. Здесь много прообразов. И вот Далида, да, вот эта женщина, блудница, которая выведала у Самсона его секрет, его, в чем секрет его силы, она как прообраз греха. Это образ, когда христианин, верующий человек, если он впадает в какой-то грех или совершает какой-то грех, это как Далида, которая вытягивает, выведывает у него эту силу. И филистимляне здесь – это как прообраз сатаны, прообраз дьявола, прообраз духовной тьмы, можно так сказать. Тьма века сего, да, как в Ефесянам написано. Но смотрите, здесь интересный такой момент. Еще вот Самсон – это как прообраз верующего человека, и его физическая сила – это как прообраз духовной силы христианина. И вот здесь такой момент очень внимательно, если вы слушали или читали. Смотрите, когда филистимляне взяли Самсона, он лишился силы, они его связали, да, то смотрите, что они сделали в первую очередь. Они выкололи ему глаза. И можно так поразмышлять, но почему они это сделали? Вроде бы Самсон своими глазами, да, им никакую опасность не представлял. У него была физическая сила, и если мы вспомним его старые, предыдущие подвиги, там, то, что он делал, все делал, в основном он все делал руками. Там ослиную челюсть, помните, подобрал, и там множество филистимлян перебил. Или там ворота, которые схватил, унес, да, или лисиц, которых поймал, там все делал он руками. И вся сила его, она была вот в его теле, в его руках, ногах, там, не знаю. То есть, смотрите, и самая опасность для филистимлян представляли вот его руки, можно так выразиться. Но первым делом, что они сделали, когда они его связали, поймали, они не лишили его рук, они лишили его глаз, они лишили его зрения. А руки они просто ему сковали там в медные цепи, которые для него, если бы у него была старая сила, они бы никакой, какого-то препятствия не составляли. То здесь, давайте посмотрим, это такой глубокий прообраз, такой очень сильный, что когда христианин впадает в какой-то грех, совершает какой-то грех, и он лишается вот этой своей силы, духовной силы, он лишается, то дьявол в первую очередь, он поражает у христианина духовное зрение. Почему это происходит, как в этой же истории с Самсоном? То, что мы прочитали дальше, смотрите, даже когда сила к нему вернулась, даже когда его волосы отросли, даже когда он вроде бы восстановился, но без зрения он ничего не мог сделать. Ему всегда нужен был человек, который бы его водил. Даже вот этот отрок, он стоял, если я здесь обратил внимание, что его поставили между столбами, он стоял уже между этими столбами, но он говорит отроку, подведи меня к столбам. То есть он находился между этими столбами, но он даже не знал, что он там находится. То есть ему нужно было ощупать, чтобы кто-то ему показал. То же самое происходит с христианином, который впадает в грех, и он, его духовное зрение, оно поражается, то есть он лишается этого духовного зрения. И даже если он восстановится, даже если он восстановит свою силу духовную, да, то он не представляет опасности никакой для тьмы, потому что его духовные очи, они слепы. Он ничего не может сделать. И знаете, это прообраз такой, я услышал, как бы это, ну, не мое откровение, это не мое какое-то слово. Я это сам в свое время услышал и стал над этим размышлять. И когда первый раз я услышал, я не обратил на это внимания. Но когда второй раз я услышал, и я стал размышлять и смотреть свое сердце, я увидел, что на самом деле это происходит точно так, как я уже сказал. Когда христианин впадает в грех, дьявол в первую очередь поражает его духовное зрение. Что такое духовное зрение? Это не способность видеть какие-то видения, там, не знаю, откровения или там сновидения или еще что-то. Духовное зрение – это как бы совокупность вот этих способностей видеть то, что происходит в духовном мире, не физическими очами видеть, а видеть, понимать действие Божие или действие тьмы наоборот, разуметь это. И я хочу поэтому говорить сегодня о вот этом духовной слепоте, что происходит с человеком. И первый пункт такой, нужно посмотреть, проблемы духовной слепоты. То есть в чем основная проблема? Знаете, когда я готовился к этой теме, я смотрел, ну, и про духовную слепоту, и про физическую слепоту, очень много материала, и узнал для себя удивительные вещи. Давайте маленько вот на физическую слепоту вернемся. Что люди, которые слепые по каким-то причинам, ну, кто-то родился слепой, кто-то там травму получил, то сегодня, в наше время, они живут настолько жизнью почти полноценной, что не как раньше, если в древние времена, если человек слепой, то все, его фактически существование – это просить милостыню, только этим он мог себе на жизнь зарабатывать. Вот. А сегодня слепые имеют работу очень многие, то есть да, не то, что многие, а почти все имеют работу. И кто-то там, кто-то старается получить образование, имеет хорошую работу, хорошую зарплату, у них жилье есть, у них есть разные устройства, которые позволяют им передвигаться, ну, скажем так, по улицам ходить, и настолько уже этих устройств много, что там поражает уже настолько, ну, технически их невозможности. Они живут такой жизнью, они ходят в театре, они ходят даже в кино, хотя они не видят, но они как бы все равно что-то, какую-то информацию через это получают. Знаете, они могут читать вот эти книги, которые там для слепых, да, они могут даже интернетом пользоваться, я сначала даже не понял, как такое возможно, то есть, но есть технологии, сегодня позволяют это делать людям. Я даже стал искать, думаю, может быть, даже слепые водители бывают, ну, и на самом деле были у некоторых людей такие попытки, их полиция останавливала, потому что они, ну, как бы там в Англии было, в Америке, по-моему, было. То есть остановили и понять не могли, что с водителем. Он, конечно, слепой абсолютно ехал, кто-то рядом с ним сидел, говорил, куда ехать. И вот он вот так вот. И есть даже слепые, ну это ладно, эти водители, они как бы сами попытались что-то сделать. А есть те, кто рекорды ставит скорости. Самый большой рекорд скорости для слепого водителя 308 км в час на машине. И то есть, смотрите, я-то когда всю эту информацию вот эту смотрел, я понял, что слепой человек может приспособиться к этой жизни. И он может жить... Да, он в чем-то неполноценен, он лишен чего-то, но он сможет все равно жить, продолжать жить. И то же самое происходит с человеком, который страдает духовной слепотой, он тоже может приспособиться. Он может быть духовно слепым, но он приспособится и продолжает жить и что-то делать. Но в чем основная опасность, основная проблема духовной слепоты? Ну, человек, который духовно слеп, он не понимает действия Божьего, не видит. Что Божие, а что не Божие. Явный такой пример – это фарисеи. Да, когда Христос ходил по земле, помните, он говорил часто, он несколько раз упоминал, фарисеи слеп. Он прямо повторял эту фразу несколько раз был. Фарисей слеп, то есть человек, который вроде бы знает Слово Божие, да, читает, изучает, вникает, старается исполнить, старается что-то сделать, служить Богу, но он слеп. И что произошло? Пришел Сын Божий, и они при всех их знаниях, они не увидели, что это Божье действие. Они не увидели, что это была воля Божия, что это исполнение Божьих обетований. Они этого не увидели. Когда апостолы уже трудились, уже шли, и Дух Святой действовал через апостолов, многие из этих же фарисеев или первосвященников, священников, они не видели, что это действие Божие. То же самое происходит и в нашей жизни. Человек бывает верующий, и он живет, и вроде бы пытается служить Богу, но если он страдает духовной слепотой, он не видит, где Божие действие, а где действие тьмы. Он этого не разумеет. Другая проблема – он не видит своего состояния, как и человек, который физически слеп, да, он не может посмотреть, грязный он или чистый, он не может посмотреть, там, целая его одежда или порванная, не может посмотреть, куда он наступает, может быть, там, в какую-то грязь, там, лужу наступил, он этого не видит. Вот, то же самое духовно, человек, если он слеп, он не видит своего состояния. Откровение, 3 глава, помните, Лаодикийской церкви, послание? Я даже прочитаю. С 14 стиха, 3 глава. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Зная твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Смотрите, то есть и слеп, то есть слепой, он думает, что все нормально, но он не видит своего состояния на самом деле. Он даже здесь сказано наг, то есть вообще без одежды, и он этого не видит, он не понимает. Это опасность духовной слепоты. Еще одна опасность, не видит опасности, опять повторюсь, что это получается. Он не видит врага. Мы знаем, что наша брань не против плоти и крови, да? То есть наша брань, наша война, наша духовная битва, она именно против духовных, против тьмы, которая духовная, не физическая, не против людей, но именно духовная. И война наша духовная. Но если наше духовное зрение, оно повреждено или мы слепы, то мы не видим вот этой опасности, откуда она приходит, откуда идет атака. Часто происходит наоборот, когда... На нас идет атака, а мы смотрим физическими глазами, и мы воюем против людей. Наша битва идет, даже бывает против самых близких, когда муж с женой начинает ссориться. Они не смотрят на духовную составляющую вот этой ссоры. Они не смотрят на то, что дьявол, может быть, пытается как-то вклиниться, поссорить, разрушить дело Божие, да? Но мы воюем друг против друга. Мы начинаем обвинять друг друга. Мы начинаем искать недостатки в других, да? То есть и наша брань идет уже против друг друга, но не против тьмы. Но это все происходит потому, что духовная слепота. Знаете, когда человек духовно слеп, ему трудно это объяснить. И он не понимает, он этого не видит, он не разумеет. И когда есть такая одна история про девочку, которая родилась слепой, или, может быть, она в детстве стала слепой, я не знаю точно. И вот она уже выросла, ей 17 лет было, и как бы врачи сказали, что вот появилась возможность, то есть сегодня позволяет там технологии сделать ей операцию, что она будет видеть. И родители ее согласились, и она, ну, пошла на эту операцию. И вот когда прошла операция, прошло время восстановления, и вот сняли ей эту повязку, и она на самом деле стала видеть. И она смотрела на этот мир окружающий и восхищалась этим. И вот на нее настолько был такой восторг, и она говорила: «Мама, мама, ну почему ты мне никогда не говорила, что этот мир такой прекрасный?» А мама ей сказала: «Знаешь, дочка, я тебе всегда об этом говорил. Просто ты не могла это понять, пока сама не увидела». То же самое происходит с человеком духовно слепым, пока он не увидит, пока глаза его не откроются. Он не поймет, насколько это опасно быть в духовной слепоте. Следующий пункт давайте рассмотрим, такой важный. Нужно понять, в чем отличие духовной слепоты от физической, ну, кроме своей природы. Вот задумайтесь над таким вопросом. Ну, понятно, духовное – это когда духовные очи, физическое – это когда физические глаза, да? Но кроме этого, в чем отличие? И вот есть два отличия. Когда человек физически слепой, допустим, он родился слепым, и он как бы растет, живет, он знает, что он слепой. То есть ему люди, может быть, об этом говорят, все, но он понимает, он знает, что он слепой. Или человек, который был зрячим, ослеп, он знает, что он слепой. Но духовная слепота, смотрите, как мы прочитали в Откровении, человек не знает, что он слепой. То есть физическое, он это понимает, он знает, и он старается, он ищет возможности, если возможно, исправить свою слепоту. Да? Но духовный человек, он даже об этом не знает. И вот в этом его основное отличие. И второе еще, человек духовно слепой, он способен видеть. Как ни странно это звучит, но он способен видеть не то, что нужно. Он видит, например, очень ярко, очень четко, очень отчетливо, прямо с какой-то особой одаренностью, он видит недостатки в других. Согласны со мной? Помните, притчу Христос привел про бревно и сучок в глазе брата? Да? Тоже с глазами связано, тоже как слепота. То есть у тебя в глазе бревно, то есть уже просто уже больше некуда, то есть ты слепой фактически. Вот. Но ты очень четко видишь маленький сучок в глазе брата, и эта способность, знаете, поражает, когда с человеком бывает общаешься, который поражен вот этой такой болезнью, он на самом деле очень ясно, и бывает даже правильно, то есть никто не говорит, что он неправильно видит, но он видит эти все недостатки, а в себя посмотреть у него способности нет. И это отличие духовной слепоты от физической, что он что-то все равно видит. И последний пункт такой, который, я думаю, самый важный в этом слове, в этой проповеди, это все-таки как же избавиться от духовной слепоты. Я думаю, если кто-то в себе, может быть, увидел или размышляет, или пытается понять, есть ли у него эта духовная слепота или нет, все равно возникнет вопрос, как же от нее избавиться. Если вдруг ты попал в такое положение, когда дьявол поразил твое духовное зрение, когда тьма, может быть, через грех, и ты уже покаялся, да, ты уже восстановился, но все равно вот эта духовная слепота, пришло это поражение, то как же избавиться? В той же книге Откровения, в той же третьей главе послания Лаодикийской церкви, только уже дальше, прочитаем 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Христос сам здесь и говорит он, этой церкви, он не только указывает на ее проблемы, не только на недостатки, но он и дает рецепт, как это исправить. И вот то, что касается духовной слепоты, здесь сказано, помажь глазную мазью, да, глаза твои, чтобы видеть. И когда я это прочитал, я думаю, ну, вроде бы все просто. Да, духовная слепота, взял мазь, помазал, и все нормально. Вопрос встает, где эта мазь, что она, в какой аптеке она продается, куда бежать, где брать, где покупать. Здесь в другом переводе тоже сказано, что как у золота сказано «купить», и здесь с мазью тоже сказано «купить». Вот в синодальном переводе здесь не говорится про «купить», а в другом есть такое. То есть, все-таки, где ее взять, где ее купить, где ее приобрести, что это вообще за мазь такая? И я стал искать, рыться, смотреть места. На самом деле, нету больше мест в Библии, которые вот, ну, в таком же сравнении идет. Мазь, помазать глаза, чтобы духовные очи, да, прозрели, нету. И искал даже вот это слово, которое здесь как мазь переведена, то есть, оно нигде больше не встречается. И как бы я в такой тупик даже стал заходить и думаю, я не понимаю, что это за мазь, Господи, я молился, чтобы Бог открывал. И стал вникать вот эти мази древности, которые, ну, в те времена. Во-первых, я узнал то, что вот эта Лаодикийская церковь, да, город Лаодикия, они как раз были, тем этот город и был известен, что они выпускали глазные мази, на самом деле. И мази вот эти, они были вот, в то время они как бы сильно распространены вот именно из этого города. То есть они делали там какие-то такие кубики, как я так понял, ну или как блоки, и вот потом из нее делали мазь. И вот эти блоки они продавали везде. И все знали, что это мазь из вот этого города, то есть они славились этим. Но интересно, что церковь, которая там находилась, Бог им говорит, помажь эту глазную мазь. Узнал такую особенность у всех этих глазных мазей того времени, что все они при первом применении они выживали боль, жгучую боль такую. То есть им мазали, им больно было глаза. То есть в те времена, то есть это сейчас они другие, а в те времена вот так было. Я стал смотреть, какой же состав там у этих мазей был. Там, ну, и на самом деле нету конкретно вот из этого города, какая мазь, из чего она состояла. Но я нашел, что там составы были разные, очень разные, они были там вообще различные. Туда входили соли различных металлов, шафран, виноградное вино и сок, мед, тмин, ладан, мира, сок акации, То есть вот разные, еще другие компоненты были, которых я даже вообще не знаю, что они обозначают. И я не увидел в этом какой-то прообраз или еще что-то. Я думаю, если каждый состав разбирать, то можно далеко зайти. Но одну основную мысль из всего этого я для себя извлек, очень важно. Что такое мазь глазная? Что она состоит из разных компонентов. Это самое главное, то, что надо понять. То есть нельзя, что мазь это не какой-то вот один состав, какой-то там вот виноградный сок выдавили, да, и там помазали. Нет, то есть она всегда состояла из разных компонентов, из нескольких компонентов. И теперь, что же такое духовная, вот эта мазь духовная, которую надо помазать, наши духовные очи, чтобы видеть? Она тоже состоит из нескольких компонентов. Самый первый компонент – это знание или информация. То, что дает Слово Божие. Когда человек читает, первое, что он получает, это знание, ну, во-первых, о своей же духовной слепоте, да, знание о том, что можно получить исцеление, знание, что ему необходимо иметь это духовное зрение. Вот это знание, информация мы получаем через Слово Божие. Мы читаем, мы вникаем, и Слово Божие нам начинает это открывать. Это первый компонент, который вот в этой мазе как бы состоит. Очень важный, то есть нельзя без него, нельзя, невозможно просто. Но и другой момент, недостаточно его одного. Как мы опять фарисеев в этом плане хороший пример вспомним, да? Они читали Слово Божие, они знали его, они заучивали наизусть, они носили его с собой, помните, повязки делали там на руках, на лбу. То есть все, они Слово Божие изучали, и они получали это знание, информацию. Но это недостаточно было, чтобы получить прозрение. Недостаточно, это только был один компонент. Следующий компонент – это просвещение. Что такое просвещение? Это как бы тоже знание, но только уже когда оно проникает, достигает своей цели. Я потом дальше буду читать послание к Ефесянам, сейчас не буду зачитывать, но там апостол Павел говорит, чтобы Бог просветил очи сердца вашего. Очи сердца, то есть духовные очи. Он говорит, я молюсь, чтобы Бог просветил. Очень важно просвещение. Человек должен понять, для него должно быть открыто. То, что он прочитает в Слове Божьем, оно должно быть для него открыто. Вот это и есть просвещение. Как один брат рассказывал, он занимается с вот этими, бомжами, да, я уже так скажу. То есть с людьми, он их помогает восстанавливаться. То есть им с ними работать, производит работу. Они там целую компанию, это на Украине, по-моему, они целую компанию делают, то есть когда они приглашают этих людей, они кормят их, они там стригут их, моют, то есть восстанавливают. И вот он рассказывает, я, говорит, подхожу к человеку. Ну вот он бомж, да, то есть он нищий, он там все. Он говорит, я могу тебе помочь, я могу тебя накормить, я могу тебя одеть, дать тебе одежду, я могу тебя постричь, я могу помочь тебе восстановить документы, я тебе могу помочь найти работу, я могу помочь что-то для тебя сделать. А он ему в ответ говорит, а у меня все нормально, у меня все хорошо. И он говорит, как я могу помочь такому человеку, который говорит, у меня все нормально. То же самое происходит, когда человек духовно слепой, ему нужно просвещение, он должен это увидеть, он должен это осознать. И тогда только пойдет вот это исцеление. И третий компонент, я так назвал, не знаю, это как благодать или какое-то духовное действие. Когда человек молится, когда человек исполняется Духом Святым, когда человек приходит в Божье присутствие, о чем сегодня брат Олег говорил, когда все это сопоставляется вместе, тогда и приходит вот это духовное исцеление. И в заключение давайте прочитаем вот это место из Ефесянам, 1 глава, 16 по 23 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие, могущество его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив, одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все погорел под ноги его и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Почему я до конца прочитал? Потому что это одно предложение. Там везде идет запятая, запятая, это вот до конца, это все одно предложение. Здесь апостол Павел, он говорит, я молюсь за вас, чтобы Бог просветил очи сердца, чтобы вы познали. И познали, что познали, и вот это он дальше перечисляет, в чем сила, в чем могущество, что оно в вас это есть. То есть пока нет этого просветления, пока человек духовный слеп, он не видит, как я уже сказал, он не видит опасности, он не видит действия Божьего, он не видит своего состояния. Но когда он духовно зрячий, он видит все это, он видит опасность, он видит Божьи действия, он видит цели, которые Бог ему указывает, он видит свое состояние, он видит силу, он видит, где брать эту силу, он видит, где, какое могущество Бог его, в него уже вложил. И поэтому я хочу молиться сейчас о том, чтобы Бог каждому из нас, знаете, может быть, кто-то в себе не видит, он говорит, я нормально, у меня все хорошо, я не вижу, у меня все, ну, я вижу духовно, да, то есть мне все нормально. Может быть, чтобы Бог показал, потому что вдруг мы ошибаемся. Как я уже говорил, человек духовно слеп, он об этом не знает. Чтобы Бог показал, если где-то есть вот это пораженное духовное зрение, чтобы Бог это указал. И второе, за что молиться, чтобы Бог исцелил это духовное зрение у тех, у кого оно поражено. Давайте будем за это молиться.
О, снизойди же к нам, Мессия! Спустись за облачных вершин. Молю тебя, Боже, спаси Россию. Сними печаль с ее души. Избавь от гнусных бюрократов и вечных к ним очередей, от пут духовного разврата, от мерзопакостных идей. Народ законом непослушный, ты словом Божьим вразуми. Прости заблудшие их души, любовь свою к ним прояви. А в городах и селах дальних угомони людской раздор. Моей Руси многострадальной добром заслуженным воздай. Избавь от распри бесконечных, от всех искусственных препон. Да будет царствовать извечно Творца изыблемый закон. О Господь, избавь мою Россию от нищеты, разрухи, от бедствий на земле, от войны, от материнских слез, от бед и горя, от всех невзгод, разлук и суеты. О Боже, пусть моя страна воспрянет, откроет сердце Господа любя, пусть все народы мира обратятся со смиренным сердцем мира и добра. Господь услышит, Он все знает, Он тайно ждет, когда к Нему придут, чтобы обрести покой земной и славу Христос для всех любящих Его. Пусть вся страна моя и все народы мира узнают дивного Христа, и ангелы пускай запишут в небесных книгах наши, ваши имена. Аминь.
Ты не один, ведь я с тобою, будь верен только до конца, и верой твердою живой держись, как пастырь отца. В руке моей все ветры, волны, болезни, скорби, жизнь и смерть. В руке моей земля, народы и голубая небо, дверь. Я начертал тебя на дланях, и как могу тебя забыть в твоих тяжелых. Не бойся бури и волнений, не бойся грома, страшных гроз. С тобою Бог всего творения, с тобою любящий Христос. В руке моей все ветры, волны, болезни, скорбь и жизнь и смерть. В руке моей чертал тебя на дланях, и как могу тебя скорбь с тобой дели. И если в жизни ослабеешь, и скорбь страстит в пути тебя, ты помни, ты во мне имеешь источник силы для себя. В руке моей все ветры, волны, болезни, скорби, жизни, смерть. В руке моей земля, народы и голубое небо, дверь. Я начертал тебя на дланя, и как могу тебя забыть, твоих тяжелых скорбь с тобой делить.
Где-то там за туманами бегут дожди, в бездну падают нелепо дни, и чуть светят фонари. Где-то там, за туманами, за там, там, где ночь и только тьма вокруг, мой старинный добрый друг, туман разделяет нас с тобой тонкою невидимой чертой. Ты такой же, как и прежде, ты такой же, как и прежде, а я, к счастью, стал другой. Ты такой же, как и прежде, ты такой же, как и прежде, а я, к счастью, стал другой. Как тебе за туманами живется, друг? Не замерз ли от холодных вьюг человеческого зла? Сколько бед еще нужно, чтоб понять тебе, что ты счастье ищешь в пустоте, где его в помине нет? Туман застилает нам глаза, ослепил средь бела дня. Ну когда же ты поймешь, ну когда же ты поймешь, что Христос зовет тебя? Ну когда же ты поймешь? Но когда же ты поймешь, что Христос зовет тебя? Один шаг, чтобы из тьмы на свет ты мог шагнуть, что тебе терять, войди, мой друг, в Царство Божие Христа. Больно мне, если в небе разменемся вдруг, мы с тобою самый лучший друг, к смерти ты, а к жизни я. Туман разделяет нас с тобой тонкою невидимой чертой. Сколько лет еще осталось, сколько лет еще осталось на земле нам быть с тобой? Сколько лет еще осталось, сколько лет еще осталось на земле нам быть с тобой? Где-то там за туманами бесовской лжи Там, где ночь, и там, где царство тьмы, правды светят фонари. Ты на них спеши, спеши, мой друг, чтобы смерти этой в жизнь шагнуть, вечность руку протяни. Туман разделяет нас с тобой тонкою невидимой чертой. Ну когда же ты поймешь, ну когда же ты поймешь, для чего ты здесь живешь? Ну когда же ты поймешь, ну когда же ты поймешь, для чего ты здесь живешь, где-то там.
Прекрасная, светлая, ясная, родина вечная, отчизна моя. Мысли к тебе летят, ввысь устремляются, синее небо направляю я взгляд. А надо мною синее небо стайкою темной летят журавли. Крики их птичьим радости много, к родине вечной возвратились они. Там в вышине небес, в крае безоблачном, пастырь Иисус Христос ждет уж меня. Скоро достигну я той красоты небес и поднимаю снова к небу глаза. А надо мною синее небо стайкою темной летят журавли. В крики птичьи радости много, к родине вечной возвратились они. Знаю, Спаситель мой скоро придет за мной и в белоснежную церковь возьмет. Только прошу тебя, дай устоять в пути, чтобы без пятнышка в небо войти. А надо мною синее небо стайкою темной летят журавли. В крики их птичьим радости много, к родине вечной возвратились они. Родина вечная, чистое небо, край мой чудесный, отчизна моя. Сердце мое прими, свет моей юности, в руки Иисуса отдаюсь навсегда. А надо мною синее небо стайкою темной летят журавли. В крики их птичьим радости много, к родине вечной возвратились они.
Thank you.
Приветствую всех вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. И всех вас вижу, сидят здесь, то у многих лица радостные, радуются тому, что находятся в Божьем доме, находятся не в шатрах нечестия, а в доме Господнем и слушаем Божьи слова. Слава нашему Господу! Когда псалмопевец Давид пел этот псалом, я не буду сейчас его зачитывать, но он радовался тому, что он во дворах Божьих. Он говорит, даже один день во дворах твоих лучше, нежели тысячи в шатрах нечестия. Мы знаем там в шатрах нечестия, понимаем, о чем он говорил, да? Что успехи всякие этого нечестивого мира, какими бы миллиардами они там не исчислялись, какой бы славой они там не полыхали, оно все пыль по сравнению с тем, когда человек находится в Доме Божьем и осознает, что он принадлежит Богу не только как его творение, но как его дитя, слава нашему Господу. Как мы сегодня, Бог нам напоминал и через пение псалмов так тихонечко вкладывал, да помните, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, слава Богу, слава нашему Господу. И рад этой возможности вместе с вами сказать слава нашему Богу, слава Господу, что ноги наши на этом прекрасном месте, месте, где есть общение с Богом. Я, слушая слово, которое сегодня говорил Саша, радовался, думаю, как хорошо, что Бог просветил очи сердца нашего. Ведь Библия говорит, что это Он повелевал и повелел из тьмы воссиять свету, да? Вы помните, друзья, Он сказал, среди этой тьмы, которая все была, дух носился, написано, над бездною. И вот Бог творил землю и сказал, да будет свет. И стало так, слава Богу. И однажды наши сердца, это же говорится о творении материальном, которое мы видим, но это сказано о том, что наши души бессмертные, когда блуждали в неведении, в незнании Бога, вот уже Дух Святой над нашими сердцами летал, летал над этой бездной, и Бог однажды сказал к нашим сердцам, пусть и в сердце Марии, пусть и в сердце Гали, там, Вадима,
воссияет свет. И стало так, слава Богу. И мы услышали Слово Божье, услышали благую весть об Иисусе Христе, об этом вечном спасении, и поверили этому. И свет божественной истины начал озарять наши сердца все глубже и глубже, и начал нас озарять познанием славы Божьей во Христе Иисусе. Слава Богу! А потом уже, когда мы прочитали из послания к Коринфянам это слово, которое Павел пишет этой церкви, мы понимать стали, а вон в чем дело. Не мы, оказывается, заработали, не мы как-то напряглись, а Бог повелел свету божественной истины воссиять в нашем сердце. Слава Господу! Но, друзья, скажите, разве к нам одним только Слово Божье прозвучало? Нет же, ведь много столько людей, и мы с вами встречаем, им благовествуем, говорим, и через наши слова видим, что Бог это зажигание производит, но в этих многих сердцах, к сожалению, почему-то не срабатывает. Некоторых мы видим, они во дворы Божьи пришли, к Богу тянутся, оставляют свои грехи, Бог их крестит Духом Святым, они вступают в завет с Господом, водное крещение принимают, становятся членами церкви, растут и благоухают во дворах Божьих. Зажигание произошло, правда? Слава Богу. А в некоторых сверкает, а там зажигание не происходит. Иоанн говорит в 3 главе, как бы отгадку на этот вопрос, что многие люди возлюбили тьму больше, нежели свет. И вот они, почему? Потому что дела их были злы, и они возлюбили больше тьму, нежели свет. А тот, кто делает добро, написано, всякий делающий зло и ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Слава Господу! И нам радостно приближаться к Богу, и мы благодарим Господа за тот свет, которым Он озарил наши сердца, за то, что нам дал это духовное прозрение и учит нас отделять свет от тьмы и доброе от худого. Слава нашему Господу! Но, возлюбленные, я хотел бы сегодня сказать о том, что бывает и детям Божьим, уже имеющим озаренные истиной Божьи сердца, знающим Слово Божие, но иногда не хватает веры на то, чтобы пройти какие-то тяжелые события, которые вдруг совсем неожиданно, ну как, незапланированно приходят в нашу жизнь. Знаем мы все такое слово скорби, да? Знаем. Никто их не планирует, правда? Вот посмотреть на людей, как они планируют свой семейный бюджет или какие-то события в течение года, здесь надо будет поработать. Хорошо заработать, чтобы заплатить кредит, и хватило на какую-то покупку, на ремонт дома и еще в отпуск съездить. А потом вернемся, доделаем те и те дела и так далее. Хорошо, спланировали. Здорово. Я ни разу не слышал, чтобы христиане сидели и говорили, ну вот это вот время, оно больше там зима, шибко в огородах нечего делать, тут можно на скорбь потратить один месяцок, а потом перейдем и дальше пойдем. Такого никогда не бывает. Неожиданно всегда приходит в нашу жизнь, незапланированно. Но вот все реагируют на это по-разному. Некоторые начинают унывать, казнить себя. Наверное, я грешник такой, что меня это постигло и так далее. Но мы читаем внимательнее Священное Писание и видим, что это постигало и мужей, и жен Божьих, которые имели благоговение перед Богом, имели серьезные, крепкие отношения с Господом, и их тоже постигали трудности жизни. Может быть, финансовые, может быть, со здоровьем. Библия полна таких примеров. Вы согласны со мной, друзья? Слава Богу, они видели в этом руку Божью. Вот я почему сказал, слава Богу. Когда можно много примеров, но я бы не хотел, потому что видно будет из всех примеров, что принимали они все это как испытание своей веры, и в той вере, которая у них была на тот момент, они обращались к Богу, видя, что у них самих не хватит никогда сил, и никогда у человека не хватит сил не сойти с ума от того горя, которое пришло в жизнь, не впасть в депрессию, не хватит сил, от того ущерба, который нанесли какие-то стихии, не хватит у них сил сохраниться, устоять, остаться целыми. Они склонялись перед Богом, молились и просили, и Бог подавал им свою защиту, и они оставались целыми, слава Господу. Я прочитаю из первой книги царств, многим нам известное место, где в 17 главе описано, как в жизнь одного, я скажу так, царя, а и одновременно в жизнь будущего царя, пришло такое испытание, перед которым по-разному они себя повели. Это Саул и Давид. Давид еще тогда не знал, что он будет царем, а Саул вполне осознавал, что он царь, у него была власть, войско, ну и все, как положено в государстве, царю принадлежало и так далее. И вот написано, что филистимляне собрали войска свои для войны, собрались в Сахофе, что в Иудее, расположились станом между Сахофом и Азеком в Ефес-Дамиме. Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, вес его брони 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах, медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа. И перед ним шел оруженосец, и стал он, и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлялин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, пусть сойдет ко мне». И вот по стану прошел такой слух. Царь Саул оробел от такого множества войска и, наверное, от такого огромного человека. Но чтобы всю главу не прочитывать, потому что много займет времени. И искали человека, который бы вышел на это единоборство. И пообещали ему приз, что тот, кто победит его, этого великана, то царь Саул отдаст за него свою дочь. И вот случайно, можно так сказать, я на первый раз так скажу, случайно, приходит в стан попроведывать своих братьев, маленький, скажем, по сравнению с воинами и с царем Саулом, человек, Давид, юноша, приходит попроведывать своих братьев, потому что отец послал его. Он принес им еду, а они, и стал свидетелем вот этой сцены. Стоит славное войско израильского народа, и в робости, в нерешительности не знает, что сделать. Стоит огромное войско напротив филистимлян, и вот этот великан стоит и орет на всю вот эту долину, голосом таким трубным, проклинает всем, как может, всеми своими богами, потому что ведь язычники у них много там чего было, проклинает все воинство Израилева. И он удивляется, почему никто не вмешивается, никто не вступается. И говорит: кто этот необрезанный филистимлянин, что он так злословит воинство Господне? Ему говорят: вот это тот и тот, и тот, и тот. А что будет тому, кто его побьет? Ему говорят: вот так и так будет. И я не думаю, что Давида приз интересовал. Он еще был молодым человеком и, скорее всего, о женитьбе не думал. Но он был человеком, которому нравилось побеждать. Вы согласны со мной? Слава Богу, ему нравилось побеждать и побеждать с Богом. Ведь когда он начал убеждать Саула, чтобы он пустил его отлупить этого филистимлянина, он говорит: какой ты бица, он воин с юности своей, а ты ни вооружения, ничего не обучен. И что он ему говорит? Раб твой пасет овец у отца своего. И когда волк или медведь набрасывался, утаскивал овцу, то я догонял, отбирал овцу у медведя. А если он на меня обращался, то я его разрывал в куски. Он видит, что этот юноша не врет. Потому что бывает в юности такое. Мы вот были в евангелизационных поездках на севере, и там много ребятишек встречаем, как бы сказать, потомков охотников, рыболовов. То они все такие фантазеры, они такие маленькие, а уже готовы и волков побить, и медведи знают, как убивать, и все. Но мы знаем их, слушая, что это свойственно в этом возрасте, правда? Преувеличивать немножко, раз 15-20. И вот он говорит, а Саул, у него нет ни тени сомнения, что этот юноша не врет и не преувеличивает. Потому что он нечто увидел в нем. Он увидел в этом сердце веру и надежду на Бога. Слава Господу! Он увидел в этом молодом человеке уже такую большую веру. И говорит, что он понимал, Давид, что это не его сила медведя одолеть юноши. Это невероятно. Он понимал, что на него сходила сила Божья от Бога, которого он любил с детства и славил имя его. И знал его силу, и знал Бога с детства. Слава Господу! И когда он с Богом был, то Бог ему давал эти победы, и ему нравилось побеждать. Но такой веры не было в сердце этого царя, хотя у него была большая власть, большие полномочия. И написано, что порекомендовал ему Саул. «Одел Саул Давида в свои одежды, возложил на голову его медный шлем, надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык, и снял Давид все это с себя. Взял посох свой в руку свою». Выбрал себе 5 гладких камней из ручья, положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. Сумкой с пращой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокурый, красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлян Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, «Подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою». Я убью тебя, сниму с тебя голову твою и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Слава Господу! Нам это трудно представить. Мы сейчас об этом проповедуем. Но, друзья, сказано нам, новозаветным христианам, что когда приходит в нашу жизнь какая-то проблема, какая-то, может быть, это горе, это серьезно, это не шутки. Это, но вот такая великая, как этот филистимлянин, она кажется на первых порах. Больше 3 метров высотой. Я посчитал, где-то 3,5, 3,10 получается метра. 80 килограмм на нем меди. 10 килограмм весит копье, когда у всех там по 4, по 3, а у него 10. И эта вся громадина стоит перед пастушком с тростью, с сумкой, с камешками и с кожаной прощой. И там воин с юности, а здесь пастух. Но он не знал, что в этом маленьком пастухе огромная вера в бесконечно сильного Бога. Слава нашему Господу! И он знал, что Бог за него. И мы должны это всегда помнить, когда Бог сказал нам в этом Новом Завете, «Я с вами во все дни до скончания века, не оставлю и не покину вас». Слава Богу! Слава нашему Господу! Мы понимаем, что когда приходят эти трудности, Бог нам дал это зрение для очей, чтобы мы имели способность, как апостол Павел пишет во втором послании Коринфянам в 3 главе, что это кратковременные страдания. И если мы в них смотрим не на видимое, а на невидимое, то мы все это переносим. Написано так, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. И человек, христианин, смотрит: Господи, а что ты делаешь в моем сердце вот этой вот проблемой? Помоги мне рассмотреть и увидеть. Он знает, что эта проблема не сметет его с лица земли, не исковеркает его, не искорежит, не сделает его глупым, сумасшедшим. Он знает, что Бог сверх меры не посылает нам испытаний. Но он этому разрешил прийти в мою жизнь, потому что нечто хочет сделать в моем сердце. Я скажу немножко, еще больше преобразить меня в образ своего славного Сына. Аллилуйя! Слава Богу! Но обработку придется пройти. Но потерпеть придется, когда мы будем проходить эту проблему. И вот что берет Давид. Он берет себе в вооружение то, что мы называем прообраз Божьего Слова. Эти 5 гладких камней, которых ручей, эта благодать Святого Духа, обработала и откатала, и сделала понятным для нашего сердца. Слава нашему Господу! И человек, имеющий это слово в вооружении, он вооружен очень мощным оружием. Павел говорит, что это меч духовный. Слава Господу! Он берет эти 5 камней, даже не знал, что одного будет достаточно, но взял про запас побольше. Когда мы в одной из поездок миссионерских разговаривали с долгожителем в Новониколском, там был такой Николай Васильевич Штурман, и он, это человек, который прожил, был участником 3 войн, финская, вот, немецкая, с немцами, когда воевали, Вторая мировая, и еще с Японией. И он под конец жизни, я как-то свидетельствовал, и под конец жизни на 92-м году Иисус постучался в его сердце, он согласился с Богом, верил в себя Христу, и на 94-м году Бог его призвал к себе. Слава Господу! Так вот, он нам рассказывал, когда начинался бой, перед боем, вернее, солдаты набирали с собой много мешков, сумок всяких, чтобы потом трофеев побольше набрать. И это вытесняло в их вещевых мешках место, которое необходимо было для патронов и так далее. И многие там с этими мешками так и оставались. А он говорит: а я заботился, чтобы только как можно больше патронов набрать. Когда идет бой, то чем больше тебе патронов, там вероятности больше живому остаться. Но, может быть, такая вот, знаете, мудрость и помогла ему дотянуть до конца. Хотя он весь израненный был, как его родственники говорили. И вот Давид взял про запас 5 камней, но и еще я хочу сказать о вере. Ведь написано, что когда Давид увидел, что этот филистимлянин вышел навстречу, то написано, Давид побежал навстречу ему. Побежал навстречу ему. Не ждал, когда дистанция сократится. Возлюбленный, это вера, которая говорила к его сердцу: смелее, Давид, не бойся, ты, Бог уже победил его. И он в этой вере делал что-то, слава Господу. Посмотрите, как не хватило этой вере израильскому народу. Когда он вышел из Египта, перед ним Черное море, оборачивается назад, там колесницы египетские мчатся. «Ах, ты нас вывел, зачем здесь погубить? Простертый жезл, развершееся море, переход через море, видят волны, сомкнулись над египтянами. Ох, слава теперь Богу!» Это знакомо нам, правда? Когда трудности приходят, нет, все пропало, все исчезло, конец теперь всему, а Бог своей милостивой рукой, несмотря даже на такое неверие, проводит, выводит на высоту, но потом, если так мы поступаем, нам стыдно становится. Что ж я не верил? Так Бог же не для разрушения моего, а на пользу мне это послал. Он же меня проверил. Чего же я на том-то берегу Бога не прославил? А когда уже все кончилось, конечно, и бубен в ход пошел, и все, слава Богу. А Бог хочет, чтобы у нас была слава Ему на том берегу. Нет, Господь, меня это не разрушит. Но я буду видеть своими глазами, как ты явишь свою силу и явишь свою славу. Я дождусь твоей победы. Помоги мне, Господи. И с таким доверием, с таким упованием на Бога, он встречает эти обстоятельства. И когда их проходит, видит не такую уж они и страшные, как казались в начале. А когда пройдет, видит, что этот гигант убитый валяется, и никакого вреда мне эти страхи не причинили. Слава нашему Господу! Но в нашем сердце нечто происходит. Мы от каких-то проблем, которые огорчали Бога до этих испытаний, освобождаемся, потому что Он, проводя нас через такие испытания, обрезает от тех вещей, которые огорчают Его дух, и мы становимся ближе к Богу. Слава нашему Господу! Если смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что невидимое вечно. Иисус сказал, об этом записано в Евангелии от Матфея, в 21 главе, когда увидели ученики, что смоковница, которую он проклял, она засохла, и удивились, как же так быстро все сделалось, ведь так же не бывает в природе. Вчера была зеленая, сегодня идем, она вся засохла. Иисус им говорит, Иисус сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и гореет, и скажете: поднимись, вергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». А апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, пишет в 3 главе, мы читаем с 20 стиха: «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Конечно, Иисус не учит этим проклинать смоковницы, деревья и забавляться. Нет. Он говорит, если вы, это же бесплодную он увидел смоковницу, если вы увидите в своей жизни что-то бесплодное, не сокрушайтесь и не впадайте в безысходность, но у Бога есть сила лишить вас этой проблемы так, чтобы ваше сердце стало чистым для Бога. В крови Иисуса Христа есть эта сила, слава Господу. И он говорит, если вы с верою придете, то даже еще и не то может произойти в вашей жизни. Но он говорит, всего, чего не попросите в молитве, с верою получите. Слава Богу! Я хотел бы вместе с вами, возлюбленные, с такой уверенностью Богу молиться и благодарить Его за все те трудности, которые, может быть, приходят в нашу жизнь. Кому-то лишился кто-то работы, кто-то в финансовой нужде, кто-то с болезнью с какой-то не может пока еще справиться. Возлюбленные, у Бога есть на все это сила, чтобы нас обогатить этой силой. Слава Господу! Чтобы мы в этих испытаниях не унывали, не предавались отчаянию, какому-то, знаете, в депрессии какой-то, еще тем более. А чтобы мы молились Богу, славили Его и благодарили на этом берегу, чтобы когда это все кончится, мы видели руку Божью и в своих сердцах видели довольство. Я правильно сделал, что доверял Богу свою жизнь. Выйду как золото, слава Господу, и Бог прославится. Давайте вместе будем молиться Господу. Аминь.